Слава Господу! Пожалуйста, займите ваши места. Пришло время, когда мы обращаемся к Слову, и еще раз хочу сказать, неоднократно это говорил, что это не значит, что до сей поры, до этого вот момента мы не проводили служение на основании Слова, потому что в этом и успех служения, когда оно базируется на Слове. Наши песни, наше поклонение, все, что происходит на этом месте. И хочу прочесть одну историю, не в нашей церкви произошла. Произошла в Третьей книге Царств записана, 18 глава. «И сказал Илия Ахаву», это 41 стих, «пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». Знаете, когда мы читаем какие-то замечательные истории, написаны ли они в Библии, или где-то, может быть, написаны как истории жизни людей, биографии особенно. Конечно же, есть много вдохновляющих моментов. И подчас это настолько захватывает нас, что, возможно, мы уже идеализируем картину, происходящую с человеком. То есть нам очень важно понять, что это реальная картина, реальное действие. Но когда описываются события, не всегда, и Библия достаточно скупо, очень часто описывает переживания людей, которые сопутствуют вот этим событиям. Знаете, когда что-то происходит в жизни кого-то из людей, и чем больше мы людей знаем, тем больше у нас соприкосновение с человеческим горем, с человеческими переживаниями, слава Богу, в том числе и с радостными переживаниями. В силу современных средств коммуникации уже наш круг общения во много раз возрос. И мы можем быть свидетелями, опять же, каких-то таких особенных событий в жизни уже многих людей, даже подчас нам неизвестных. И когда дело касается того, что переживает человек в этот момент, подчас мы не отдаем себе даже отчета, когда мы говорим такие слова, я сопереживаю с тобой, я чувствую то, что ты чувствуешь. Я думаю, это на самом деле далеко не так. И однажды одна сестра из нашей церкви сказала мне вот такую интересное переживание, которое было в ней. И Бог позволил мне тоже пережить что-то подобное. Один брат-служитель перенес такую серьезную трагедию в своей жизни. И вот она говорит, я тоже говорила эти слова. Сопереживаю, сочувствую. И вот однажды, будучи на служении, она говорит, я вдруг взглянула на него, и произошло такое что-то невероятное. Это не мистика, я сразу хочу сказать. Это Божье действие. И она говорит, я почувствовала вот то, что он переживает сейчас. Сердце начало болеть, всего прошла по телу дрожь. И она по-настоящему, Бог приоткрыл ей вот это чувство, переживаемое этим человеком. Я понимаю, для чего. Возможно, для того, чтобы серьезнее отнестись вот вообще этим словам. И, скорее всего, для того, чтобы усилить молитву за этого человека. Поэтому это очень важно, чтобы мы, может быть, не стремились вот до конца это пережить, но чтобы в нас были вот эти помыслы, желания поддержать этого человека. Потому что когда-то нам, возможно, придется пройти через что-то подобное, не обязательно нас, обязательно нужна трагедия. Я в своей жизни переживал тоже вот похожие эти моменты, и когда тоже даже незнакомого человека, но слыша о его беде, однажды на служении Бог мне позволил вот то же самое пережить, абсолютно то, что описывала она. И опять же, я понимаю, для чего? Для того, чтобы поддержать. Поэтому, когда мы читаем о каких-то героических таких событиях, в том числе персонажей Ветхого и Нового Завета, персонажей Библии, здесь, конечно же, заложено очень многое. И самое важное – это то, что нам нужно взять что-то из вот этих переживаний, из этих событий, что поможет нам пройти достойно. Мы часто говорим, это вы слышите на служениях о трудностях, переживаниях. Это не значит, что жизнь состоит только из них. Не менее важно, наверное, говорить, как правильно служить Богу, когда приходит благоденствие. Не менее важно говорить о том, как устоять, когда приходит свобода. И вы знаете, к сожалению, история даже вот той бывшей страны, в которой мы жили, Советского Союза, говорит, что были достойные люди, христиане, руководители, которые прошли гонения и десятилетия тюрьмы, но когда пришла свобода, не смогли устоять против похоти плоти, против каких-то элементов свободы, которые пытаются развратить человека. Поэтому, конечно же, мы не будем говорить однобоко, что обязательно это в трудностях, но так жизнь создана, что очень много трудностей и скорбей, болезней. Буквально на этой неделе, беседуя с одним очень почтенным братом уже в возрасте, он говорит: я не понимал, почему так написано, что лучшие годы – труд и болезни. Но прожив уже жизнь, оборачиваясь назад, я вижу, что действительно лучшие мои годы были проведены в этом. Но также усматриваю и то, что в это время я ближе всего чувствовал Бога. И это лучшие годы. Потому что когда ты расхолаживаешься, когда ни холоден, ни горяч, близости Бога нет часто в человеке. Это не значит, что Бога нет рядом. Это не значит, что Бог где-то вот в уголке. Это значит, что мы не понуждались, возможно, в Боге. И не секрет, что сложные обстоятельства не побуждают человека искать Бога. Проблема только в том, что последует после этого. Когда произошли известные события, теракт в США, когда эти башни-близнецы торгового центра пали, статистика показала, что приблизительно каждая церковь, практически каждая, а их там очень много, иногда 5-7 церквей подряд стоят на одной улице, были заполнены на от 80 до 100% больше. То есть люди по разным причинам пришли в церковь. Но прошло какое-то время, и статистика посещений вернулась практически, в некоторых случаях, слава Богу, она увеличилась, но практически вернулась тем цифрам, которые были до теракта. Поэтому само вот переживание, само событие, оно не приводит человека к Богу, приводит реакция человека на эти события. Так называемой зоне АТО на Украине в славянске, например, где было где-то около 100-150 членов церкви, потом в силу тех обстоятельств, которые там были, стало только 20, сегодня в той же церкви 400. Почему? Трудности привели человека к Богу, но важно, что люди остались с Богом. Поэтому, что бы сегодня ни приводило нас к Богу, очень важно не просто такая сиюминутная реакция, но что будет дальше. Потому что так Писание говорит, не начало спасает, а конец. И здесь я хочу, чтобы мы очень хорошо увидели, вот в этой истории, что это не просто разговор о вере. Знаете, есть такая опасность, что у верующего человека создастся такое впечатление, и, к сожалению, это приходится констатировать, что вот если мы найдем какую-то формулу веры, то эта формула поможет нам реализовать нашу веру, поможет высвободить, как говорят, нашу веру. Поможет все то, что заложено или сверхъестественным образом приобретено, реализовать в нашей жизни. И в этом есть большая опасность, потому что тогда вот такое восприятие веры, оно ничем не отличается от оккультного восприятия. Мы знаем, что идолослужение в Ветхом Завете был один из величайших грехов. Почему? Потому что в идолослужении было очень сильно переплетено оккультное верование. А оккультное верование подразумевает какую-то таинственную формулу, использование каких-то талисманов, амулетов, предметов, которые бы высвободили вот что-то, какую-то веру или силу, мгновенно изменяющую ситуацию. И сегодня люди ищут вот этого. Почему? Мы читаем во Второзаконии 18 главе, это называется мерзостью, когда люди обращаются как к оккультным силам, гадалкам, чародеям и так далее. Сегодня люди иногда прикрываются и какими-то, знаете, христианскими атрибутами. Когда пришлось молиться за одну женщину, которой мать передала, вот как она сказала, умение лечить людей. И когда она скоро обнаружила, эта женщина, что она имеет духа нечистого в себе. Пришла сюда на служение, покаялась, потом мы молились, потому что она даже не могла разговаривать, когда рядом со мной находилась. Это не потому, что я какой-то сильный, но когда вовлечен в служение, освобождение, то и духи это знают. У нас сильный Господь, мы на Него уповаем. И я помню, когда она призналась, что было тайное вот это заклинание, потом я попросил ее сжечь, правда, она, сколько известно, порвала, выбросила, но я ей сказал, ну, если еще что-то есть в доме, приносите. Приносите, потому что это подлежит уничтожению, то, что вы использовали для так называемого лечения людей. И я помню этот момент, она принесла такую большую сумку. И когда выгрузила это все на стол в одном из наших кабинетов, там, в принципе, были, ну, так называемые атрибуты христианства, то есть кресты различные, иконки самодельные и так далее, и так далее. Больше ничего, кроме этого. То есть человек, может быть, даже из добрых побуждений, может быть, даже из желания помочь, но попадает вот в такую зависимость. Почему люди ищут это? Потому что они ищут сиюминутного ответа. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали здесь, что, конечно же, нужна вера. Если мы читаем вот это слово, то Илья сказал Ахаву замечательные слова. Он сказал, слышен шум дождя. Его не было видно, естественно, его не могло быть слышно. Как слышал Илия этот шум дождя? Он слышал его в духе. Он слышал его от Духа Святого. Но есть еще что-то важное, что иногда упускают люди, даже если мы думаем, что мы слышим это в духе. Не первый год, идя за Богом, да и, наверное, многие из вас, мы были, скажем, свидетелями каких-то крайне абсурдных заявлений, никогда не реализованных на практике. Когда люди говорили от имени Бога, говорили: «Я в духе это чувствую», говорили: «Дух меня в этом водит», говорили, что «Я получил это слово». Буквально вчера мне позвонил один брат-служитель и спросил про одного человека, знаю ли я его. Потому что он в ужасном состоянии, психиатрическая больница не может помочь. И я, конечно, помню это имя. Этот человек был в церкви более 10 лет назад, но вдруг начал утверждать, что им руководит Дух Святой. Подходил, если кто-то, кто давно в церкви, возможно, вы вспомните, я не буду называть имя, подходил прямо во время служения к некоторым людям, говорил: вот мне Бог сказал то-то, то-то и то-то, вот меня Господь вот в этом, вот. Большинство этих заявлений были, конечно, абсурдны. Некоторые нельзя было просто сказать, правда или неправда, но сама манера подачи, сам подход, отсутствие, знаете, должной реакции на замечания служителей кончились тем, что мы просто вынуждены были для того, чтобы уберечь церковь, отлучить его от церкви. И человек в страшном состоянии, потому что это далеко был не Дух Божий, а дух заблуждения. Помните, что ангелы тьмы, они тоже пытаются уподобляться ангелам света. И это очень важно, чтобы мы понимали, что для того, чтобы различать, надо что-то больше, надо знать голос Божий. Чтобы не впасть в обольщение, надо знать, что это голос принадлежит Господу. На чем основывался Илия? Не только на событиях, которые предшествовали, но 18 глава, 1 стих говорит прежде всего, на чем основывался Илия. «По прошествии многих дней было слово Господне Илии в третий год. Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Он основывался на слове, настоящем слове от Господа. Поэтому очень важно, чтобы заявления, чьи бы это ни были, наши, с этого места, когда-то апостол Павел говорил, что даже если мы начнем говорить противоположность тому, что мы говорили, ангел придет и будет говорить, то что? Да будет этому анафема, не принимайте этого. Мы живем в такое время, когда много громких заявлений. И даже иногда достаточно справедливых заявлений, но есть еще один критерий. Писание говорит, по плодам узнавайте их. Сегодня много людей, которые заявляют, несут какое-то слово, и подчас так сложно определить, от Господа ли оно. Проходит время, иногда нужно время, чтобы увидеть, от Господа или нет. Но мы должны основываться прежде всего вот на этом слове. Это вернейшее пророческое слово. Я поражен, хочу сказать, тем, что иногда люди, давно идущие за Господом, легко впадают в какие-то искушения, поддаются ветроучениям, потому что то, что мне приходилось видеть лично, беседовать с некоторыми людьми, поражало, потому что, когда мы беседовали и говорили, они говорили, вот, вот такое учение мы приняли, вот этим мы двигаемся, и оно элементарно проверялось, потому что оно противоречило слову, противоречило вот этому слову. Настолько очевидно, что кажется, это ребенок может увидеть, потому что так Писание говорит, что неопытный пойдет что? не заблудится. Но он должен действительно доверять Богу, быть послушным. Я не говорю, что служители всегда правы. Но у нас есть возможность поговорить с одним, поговорить с другим, услышать, как это слово понимается, даже сравнить. Я не говорю о каком-то безоговорочном подчинении, если это очевидно в слове, конечно. Иногда зависит это от истолкования и так далее. Но когда беседуешь с людьми, которые по 40 лет идут за Богом, и говоришь, ну ведь вот это, то, что вы утверждаете, то, что вы так легко приняли, ведь оно противоречит вот слову, где так прямо четко написано. И человек говорит, ну да, я это замечал, но подумаешь, там один разок не сходится. Знаете, Писание говорит, что ни одна йота, ни одна черточка, ни одна точка, она не должна быть в пренебрежении. Другое дело, что да, это правда, иногда мы не видим очевидное. Иногда нам нужно молитвенное прочтение. Вот почему, когда мы открываем слово, даже если мы думаем, что мы уже давно это много раз читали, мы знаем, нам необходим Дух Святой. И поэтому Илья не базировался на чувствах. Он не сказал, что чувствую, что дождь пойдет. Но он слышал шум дождя в духе. Нам нужна такая вера, которая бы основывалась на Писании. Нам нужна такая вера, которая день за днем созидаема. У Ильи мы знаем, как она была созидаема. Нужно было полное доверие Богу. Все предыдущие истории, которые описывает то, что происходило с Ильей, оно созидалось одно на одно. Наша жизнь – вот основа нашей веры. Наша жизнь с Богом – это каждодневное созидание на той вере. И когда придет критический момент, это не потому, что мы супергерои. Это не потому, что мы нашли какую-то сверхформулу веры. А это потому, что мы видели, Бог был верен вчера, и позавчера, и позапозавчера. И поэтому Писание так и говорит, что Бог сегодня, вчера, сегодня и вовеки какой? Тот же. Это тот самый Бог, который Илью сохранил. Это тот самый Бог будет отвечать и на наши молитвы. Но всегда, почти всегда, слава Богу, за мгновенные ответы. Никто не имеет ничего против на мгновенные ответы. И дай Господь, чтобы мы это переживали, но не так уж часто это приходится видеть. И поэтому и здесь, и в этой истории был еще период. Был период, тот, который относится к сфере ожидания и молитвы. Потому что мы находим, что он наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Типичное, я бы сказал, молитвенное положение тела, которое было принято в иудаизме особенно. Да и вообще не надо, может быть, приравнивать к какой-то религии. Это когда мы в каком-то отчаянии, мы никого не хотим видеть. Вот почему важно, когда нужен ответ от Господа, иногда то, что говорит Господь, что Он говорит? Открой комнату твою, там, где никого нет, это тайное место. Пойди туда, затвори, пообщайся с Богом, и Господь, видящая тайна, как Он восстает, явно. Он видящий то, что только у тебя. Послание к римлянам, апостол Павел использует это выражение, воздыхание неизреченное. Я видел это, видел в жизни своей семьи, сам переживал. Когда все, что у тебя может выноситься из груди подчас, это вот это вздох. Стенание, другими словами, еще это слово используется. Когда-то в семинарии я в греческой эти два слова изучал и пришел к интересному выводу. Это описание человека, лежащего на полу в каком-то отчаянии, который не может сказать слово от глубины переживания, и только стон из его груди. А подчас стона нет вслух, но он внутри, этот стон. Бог и такие воздыхания слышит. И поэтому Илья, он понимал, что да, шум придет, дождь придет. Появится, наконец, что-то и видимое. Но очень часто, я не говорю опять же, что всегда. Есть такой момент, когда видимого нет. Ты знаешь от Господа, ты имеешь Слово. Имеешь в духе подтверждение, а видимого нет. И поэтому он говорит отроку, пойди, посмотри к морю. 43 стих. Тот пошел, посмотрел и говорит, ничего нет. Ты молишься, ты переживаешь, ты знаешь, что слово имеет это обетование. Может быть, ты лично получил, когда читал Слово Божие. И опять же хочу сказать, очень важно, чтобы это не были пустые вещи. Это не просто, как иногда так говорят, вот мне захотелось, я помолился, оно визуализировалось, обрело форму и все. Ради чего? Ради того, что просто мне приятно? Есть более благородные цели. Да, Бог дает с избытком, это правда. Он дает мерою трясенную, наполненную. Он иногда даже больше дает нам избыток, чем мы предполагаем. Но это тоже имеет свою цель, посмотреть, а что ты будешь делать с этим избытком, как сегодня уже было сказано. И вот он говорит, ничего, ничего нет. Возможно, нам хотелось в такой ситуации услышать или увидеть другое что-то, хоть какой-то намек. Это та ситуация, с которой сталкиваемся мы, с которой не один раз приходится пересекаться служителем, когда кто-то начинает за кого-то усиленно ходатайствовать. И если иногда муж выпивал, то он после этих молитв он вдруг начинает каждый день приходить таким. Где же это облачко? И ничего нет, возможно, даже хуже. Потому что в таком случае время, оно как растягивается, и время работает против нас. И этого облачка нет. Значит ли это, что мы должны прекращать молитву? Сожалею, но мне приходилось это слышать от верующих людей подчас, не юных в вере, а все мои молитвы были бы, наверное, бесполезны. Этот человек не предуставлен ко спасению. Я не буду больше за него молиться. Я слышал такое, когда говорят, человек этот нахлеет. И ты делаешь ему добро, а он делает хуже. Это неразумно. Оказывать расположение. Да, есть иногда, когда мы должны упражнять нашу власть, наше положение. Есть, когда сам Христос говорил, что не мечите бисер перед свиньями. Но это какие-то исключительные моменты. Писание же говорит другое. Собирайте горящие уголья на голову. То есть благословляйте проклинающих, гонящих, не говоря уже о тех, кто рядом и ведет себя недостойно. Я не хочу, чтобы мы не понимали, что есть разное положение ситуации, нельзя все под одну гребенку, но вместе с тем вот этот период, нелегкий период, он обязательно нужно пройти. Тогда, когда он появляется, еще раз хочу сказать, если есть мгновенный ответ, и слава Господу за это, мы не будем искать себе проблем. Но он сказал ему, продолжай это до 7 раз. То есть, мне уже не говори, что ничего нет, но просто приходи и уходи. Это не означало, что он пошел и стоял и смотрел. До 7 раз означает, что этот отрок уходил, приходил, уходил, приходил. Ничего мы не знаем, смотрел ли даже Илья на это. Скорее всего, нет, потому что он положил лицо свое между коленами своими. Иногда в такой ситуации нужно все, что делать, это просто доверяться Господу. И верующие люди могут быть преградой. И верующие люди говорят глупости. И верующие люди могут идти против Слова Божьего. И вместо того, чтобы быть поддержкой, будут укором. Мой друг, епископ на Украине, попал в страшную аварию, 32 перелома. И когда он лежал, а это было тяжелое время еще для семьи, потому что он получал очень небольшую поддержку на тот момент. И с церкви так получилось, что он работал своими руками часть времени, у него это хорошо получалось, он способный человек. И это было как раз такое время, когда в семье ничего не было, кроме его дохода, потому что строительство шло дома. И он лежал, и мало того, что это физическая боль, хотя, слава Богу, что остался жив в такой страшной аварии, там не было его вины, и больше его переживания были за семью, за то, как они пройдут, и знаете, как кормилец, как ответственный человек, понимающий, что никто ничего не сделает. И когда он лежал, приходили разные люди с разной целью. Может быть, думая, что они с хорошими намерениями. И он рассказал мне с болью, что пришли братья с той церкви, где он был когда-то, так получилось, что он перешел в другую церковь, стал учиться, и так сложилась судьба, не имея никаких-то против них предубеждений, никогда ничего не говоря, но они посчитали себя обиженными. Они пришли и сказали, ну вот, видишь, вот результат, то, что ты здесь лежишь, потому что ты не с нами. То есть добавили ему намного боли. Но пришли другие люди, другой церкви, где он говорит, я открыто сознаю, что даже за кафедрой высказывал против них какие-то слова. Они пришли, много не говорили, достаточно большой командой, помолились за него, оставили достаточно большую сумму денег, которая как раз было необходимо, сказали, что мы будем молиться за тебя, и ушли. Каждый из них, наверное, думал, что он водим Духом Святым. Кто-то водим был Духом Святым, а кто-то явно не Духом Божьим. Поэтому вот такие минуты тяжелые, ожидания. Будем с правильными людьми, братья и сестры. Будем по возможности окружать себя такими людьми, которые знают, как поддержать. Которые не будут укорами доставать. Разные есть ситуации. Я не говорю о том, что иногда мы сами причиной, что мы в какой-то ситуации оказались. В данном случае абсолютно нет, абсолютно не так. Илья был водим Духом Божьим. Много таких примеров в Священном Писании, и тоже переход через Черное море. В Новом Завете, когда вот это время, например, насыщение 5-4 тысяч человек, Христом и так далее. В Новом Завете, уже в Деянии апостолов, когда нужно было сверхъестественное вмешательство Божие. Но что я хочу сказать? 44 стих говорит, седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величино в ладонь человеческую. В принципе, это еще и не дождь. Потому что, что имел в виду слуга? Он приложил ладонь, вот это облако было вот с его ладонь. То есть, еще такое облако далеко от того, чтобы стать грозовым. Это облако еще далеко от того, чтобы принести вот тот сильный дождь, который должен был напоить после стольких лет засухи эту землю и показать Божье чудо и Божье расположение все же к людям. Но этого уже было достаточно. Если ты прошел вот такую трудную, вот эту пустыню или часть времени, и ты знаешь Господа, ты видел Его действия в жизни, ты понимаешь, что то, что ты получил, действительно от Бога, а не просто какие-то пустые мечтания, это основано на Слове, то и даже облачко вот такого уже достаточно, чтобы удостовериться. Это знак от Бога. Это знак от расположения Божьего. Это то, что говорит, действительно, вот оно сейчас уже произойдет. И так оно и произошло, потому что между тем небо сделалось мрачно, тучи от ветра, и пошел большой дождь. А Дух Божий был на Илье до такой степени, что здесь описывается, какая сила в него вошла уже далеко не молодого человека. И что эта сила произвела. Мы будем молиться сегодня не только за тех, кто переживает вот это конкретно, потому что это слово есть кому-то вот на сегодняшний день. Но горе нам, если мы только живем сегодняшним днем и не запасаемся Словом Божьим на будущее. Более того, кто-то из нас здесь, присутствующих, не сумел пройти свое испытание. Не сумел. И, возможно, эта боль, горечь, вот этого разочарования, оно с вами, оно не должно быть с нами. Это то, что мы тоже отдаем Господу. Иначе наше прошлое будет постоянно определять наше будущее, и это будущее не будет славным. Если мы будем основываться на наших падениях, то победы нам не видать. Это значит, что это также время изменить наши отношения к прошлому, отдать его Господу, признать, да, не такие были, не так понимали. Ошиблись, ни слова приняли от Господа, а что-то ложное. Это тоже необходимо. Но уже на основании слова, даже сегодня услышанного, да и пройти достойно. Может быть, не теми людьми себя окружали, не так представляли, много что могло быть преградой. А может быть, слава Богу, не было этих трудностей и не было необходимости, но и в малом надо быть верным, потому что тогда над многим, Господь говорит, поставлю. И тогда люди, проходящие серьезное испытание, они могут скорбеть, плакать, стенать, но никогда не произнесут хулы на Бога. В этом и есть крепость верующего человека. И другие могут сказать, как сказала жена Иова, «Да что ты! Похули Бога и умри». Или могут сказать, да нет Бога это совсем. Игнорируй это все. Легко сказать, если не ты проходишь это. Мы поднимемся сейчас. Мы будем молиться.